краю прям, каким-то краем держится за скалу и не падает, зараза. То есть на него можно залезть, так постоять, как бы, ну, место это крутая достопримечательность, там важно не перепутать, туда есть пешая дорога, которая, ну, типа, как это сказать, крутая пешая дорога, которую любят ходить бирманцы. Есть автомобильный путь, по нему можно стопиться. И я сделал ошибку, я там спросил, ну, не объяснишь людям, что автостопом едешь? Я говорю, где дорога? Они такие, тебя, ты автобус ищешь? Я говорю, нет, я пойду пешком. А, пешком, это вот туда. И везде не идешь пешком, сзади можно уступиться. Да, то есть вот булыжник тема. А что там еще хорошего? В Бирме как-то, как бы это сказать, многовато живности. Там, я так понимаю, не развита химизация сельского хозяйства, то есть не травят поля химикатами. То есть муравьи, вот эти вот все змеи, вот эта вся бодяга, она там есть. А более того, вот это побережье, оно влажное даже зимой. То есть там реально малярия, как бы вот про это стоит думать. Ну, как Папуа примерно. А центральная часть, она нормальная, здоровая. Вот, как-то так. А, да, старые машины, но я уже помню, вот еще раз. Вот грузовик едет, там прям видно двигатель, старый, ржавый, 50-х годов. Ты сидишь на двух досках, как в деревенском сортире, вот так вот. Вот, то есть, да, тачки там были крутые. И, да, вот единственная нормальная дорога, все остальные там на быках, там люди ездят, то есть, вот такие дела. Везде продают бетель, это такая... красная такая жвачка, что ли. Короче, в двух местах я видел, вот в Мьянме и вот на острове Хайнань почему-то фигня. Вот. Люди красят такой специальной желтой краской лицо женщины. Вот, ну, как-то так.
А в Непал можно от меня попасть?
Откуда? Из Индии?
Нет,
из Индии можно.
Из Бирмы,
а как? На
Индии дальше. Они не граничат между собой.
Печалька.
Вот, там все.
Короче, два человека, последний,
да. Там есть пересечение четырех, насколько я помню.
Нет.
Нет?
Короче, вот два человека, которых стоит прочитать про Бирму, но одного вы все знаете, Кир Булычев. Как ни странно, Кир Булычев, это Игорь Мажейко, большой специалист по Бирме. То есть Алису он писал так, что деньги зарабатывает. А как бы основное его дело, он писал книжку «Западный ветер, ясная погода», там какие-то еще. Короче, вот про историю, ну, подробно вот история Бирмы, про их войны с Таиландом, там, про слоновые всякие дела. Это все вот Кир Булычев. И есть еще крутой сайт, легко запомнить, Жаров фамилия. Пишите просто латинцей jarov.com. У него описание всей вот этой Азии, в том числе Бирмы, хорошее, подробно я пользовался. Вот, так-то так. Оля.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо, Юра. Вот, вот эти три восточных штата Индии для фанатов наземного попадания в Индию через Китай и Юго-Восточную Азию, вы их можете совершенно спокойно взять или то, что перметейшн нужен индийский?
Вот, насколько я знаю, уже нет. точно не знаю. Вроде бы нет. Но не
в индийские штаты не нужен перметейшн.
Ну все, тогда я кратко напомню для тех, кто хочет, допустим, в Индию по земле проехать, что совершенно бесплатно автофон может доехать до Таиланда. И по мьянской визе, а мьянская виза сколько стоит?
$23.
Можно заехать в Мьянму, и там важно попасть в западные штаты Мьянмы, а пермит мне стоит либо 100, либо 50 баксов, в зависимости от ваших намерений. Вот, и все. И таким образом можно попасть в Индию по земле. Долгое время этот путь был невозможен, сложен из-за бюрократических проблем. Вот буквально только в 2014 году он первые такие... Люди смогли туда автостопом доехать.
Это не экономно получается.
Да, это не экономно, зато это зато круто. Это по земле можно доехать. Потому что сейчас дорога через Иран, Пакистан чрезвычайно сложна. Вот. Но можно и более, как бы, не совсем автостопом, а можно доехать до Таиланда, до Куала-Лумпура и на Аэразии за $50 перелететь в Индию. Индия тоже летает не за 15 баксов, но за 50 точно летит. Вот. И у нас мы еще можем прослушать про Филиппины, да?
Расскажи, пожалуйста,
мы очень тоже тебя послушаем, потому что Филиппины, что было в Филиппинах? Ну да, на Филиппинах почему-то очень мало людей, хотя это можно понять, потому что, ну, русских людей, потому что прямых билетов до Филиппин нет, это обычно пересадки, вот. И вот, что еще важно, то, что на Филиппинах очень мало историй, потому что, когда Магеллан искал злачные острова рядом с Индией, проходил через Индонезию, через все это. Испанская корона, которая спонсировала экспедицию Магеллана, она позабыла об этом острове и уделила больше внимания Латинской Америке. Но, тем не менее, на Филиппинах что можно делать? На Филиппинах классная штука называется снорклинг. Это дайвинг вместе с китовыми акулами. Если обычно, допустим, люди, которые занимаются снорклингом, им везет, если они увидят одну-две акулы, то на Филиппинах бывает так, что ты плаваешь, и там, допустим, 20 акул китовых рядом с тобой. Это классное зрелище. Я сам боюсь погружаться под воду, когда именно, да, но, допустим, когда французы там занимались снорклингом, я давайте французы, ура, потом смотрел эти фоточки, прям, это было очень круто. Вот. Что еще можно сделать на Филиппинах? Если у вас есть проблемы с английским языком, а я думаю, что вообще лучше свой английский – это желание многих, то Филиппины классны тем, что каждый житель Филиппин знает английский язык, если он хотя бы ходил в школу, потому что с первого класса образование в Филиппинах оно идет на английском языке. Почему так? Потому что после того, как Филиппины была испанской колонией, прошла Вторая мировая война.
Там была испано-американская война 1898 года, и американцы отжали Филиппины у испанцев.
Да, вот, да, да.
100 лет назад.
Да, и вот после этого теперь это территория под протекторатом штатов, вот, и теперь люди на Филиппинах, они знают английский язык уже больше, чем век. Вот, причем интересно то, что сами люди, они говорят на местных диалектах, это вот тагало и вот другие уже языки островные, они очень сильно похожи на испанский язык, но тем не менее они сами говорят на английском языке. Вот. Что классно в Филиппинах, то что вот там очень легко найти жилье через каучсерфинг, то есть люди, они на самом деле там бедные, вот, но желание поговорить с иностранцами, желание зайти знакомство с иностранцами, вот, и узнать больше о мире, оно делает свое. И когда я был на Филиппинах, я был на четырех островах. На двух я останавливался через каучсерфинг. Это Себу, это остров, где Магеллан высадился, и Лусон, это большой остров, главный, где там находится Нихманила. Я находил на одном 8 предложений по каучсерфингу, на другом 10 предложений. То есть остановиться там не проблема будет. Вот, что-то можно сделать на Филиппинах. Дайвинг.
Серфинг. Дорого вообще вот с акулами плавать?
А вообще, это как договоришься, на самом деле, потому что Филиппины, они ориентированы на европейцев, но не на наших европейцев. То есть там русские для них неизвестный зверь, вот, они не знают немцев, они знают французов, они знают американцев, поэтому, когда они смотрят, допустим, на меня, они видят во мне не русского, они видят во мне немца. Немца или, допустим, британца. И, допустим, цена, я знаю, что, допустим, на снорклинг, она где-то в районе 200 долларов, ну, если договоришься, 100 долларов. То есть, ну вообще, я когда узнавал, я хотел там остаться еще, чтобы улучшить свой английский и, допустим, пожить при какой-нибудь базе отдыха, где, допустим, можно заниматься снорклингом или дайвингом. Вот, то есть, такие приложения тоже есть. То есть, если хотите остаться там на более долгое время, то есть, пожалуйста, практикуйте английский, занимайтесь дайвингом бесплатно, то есть, просто за обслуживание клиентов других, почему бы нет.
А насчет визы?
Да, насчет визы. Для россиян без визы 30 дней. Для белорусов не знаю сколько. Нет, вот.
Для нас виза нужна, нам уже надо
делать. Сложнее, наверное, да. Вот. Но суть в том еще, что на Филиппины ты просто не заедешь, потому что они требуют с тебя обратный билет сразу же при въезде. Потому
то
что
есть
просто...
выкупленный или типа там брон прокатит, или надо, чтобы
прям... Нет, нужно, чтобы прям билет был. Вот. Но что делал я? Я делал фейковый билет обратно. Вот. И залетал просто по одному билету. А билет из Кореи у меня стоил до Филиппин всего лишь 4000 рублей, к сожалению. Ну вот. Что еще? Что еще?
А как фейковый билет сделал? Можно поинтересоваться? Что он себя представляет?
Есть же сайты, которые там просто как, подставляют
это платформу. Это связка агента и
CheckMyTrip.
Вот, да, да. То есть вообще это требование правительства Филиппин. Вот, но реализуют его уже авиакомпании. Когда в Корее у меня был билет, сначала пробовал в одну сторону, не давать фейковый билет. Мне сказали, нужен обратный билет. Вот. Ну, я уже там дал фейковый мой билет, и как бы все это дело прокатило нормально.
Но это же если они не будут проверять, если они не будут проверить.
Они же могут билет этот проверить по броне, и брони
ну,
не будет.
Ну, там уже да. Ну,
но может, тебя не проверяли.
Не прокатило. 50 на 50, да, не прокатило. Вот. Чего еще?
По поводу корма расскажи, по поводу цен. Корм. В среднем сколько?
Вообще цены на продукты, они очень сильно похожи на цену в России. Прямо очень сильно похожи. Они больше, чем в других странах Восточной Азии, типа того же самого, допустим, Камбоджа. Ну, Камбоджа понятно. Я думаю, что, наверное, сравнимо с ценами во Вьетнаме. Вот. Но я обычно кормился, покупая еду зачастую в супермаркетах, потому что мне хотелось пробовать всякие там шоколадки местные, не местные. Ну, вот. Но местные, они кормятся на всяких рынках. Там еда намного меньше стоит. Вот. И вообще, на самом деле, филиппинцы, раз люди бедные, там и еда, соответственно, бедная, то дешево стоит. Например, один песо филиппинский, он стоит рубль 40 копеек. А мой обед в локальной кафешке стоил 40 песо. Это...
40 рублей.
Да. Это, грубо говоря, у меня была порция риса, картошечка, мясо. Что-то еще там не брал. Вот. Ну, по сути, нормально вообще.
А как давно это было?
Это вот я летал, получается, в августе.
А, ну, все, тигр.
Валдос. Вот.
Вообще нормально.
Чего там еще? Передвигался я... не мог передвигаться бесплатно, потому что, опять же, я... звери мне неизвестны, то есть они ориентируются на американцев, немцев, толстосумов. Вот, то есть пытался стопить, потом говорил, что я русский, что я не американец, мне нет денег. Все ржали, и в итоге меня перекидывали более дешевым вариантом. Но в итоге я передвигался в основном на джипни. Вот, это такие, получается, заниженные газели, без окон, без дверей. Вот, в продуваемой полностью. Ну, 7 песо они стоили, и передвигаешься в любую точку вообще по дешевому. Почему бы нет? Вот.
То есть автостоп вообще что-то не работает?
Ну, почему? Я думаю, что работает. Я думаю, что я не очень старался, да. Но, на самом деле, там очень много европейцев. Мне это, допустим, повезло, когда я приехал на новый остров. Мне надо было добраться до моего хоста. Я там буквально забронировал за 200 песо. Вот. Я долго искал попутку какую-нибудь, вот, но в итоге ко мне подъехал большой внедорожник, из него выскочил мужик, похожий на филиппинца, говорит, залезай, прокачу, в смысле, за сколько, бесплатно, как бесплатно, типа, я знаю, что ты русский, в смысле, вот, потом сказал, что он швейцарец вообще наполовину, вот, у него много друзей из России, из Польши, и когда, допустим, он видит таких людей, которые попрошают еще, то он знает, что ты по-любому русский, то есть русские, да, все-таки бывают, да.
Печально.
Так что, такие дела. Но вообще, на самом деле, я вот там еще остался, то есть мне вкатило, и люди не очень доброжелательные. Единственное, что на главном острове, вот сама Манила, это бешеный город, то есть там тебе предлагают наркоту, там тебя норовят обворовать, вот, то есть нужно быть осторожным. Я после Кореи был расслабленный, как бы, и добром-то не закончилось, у меня украли там мой кошелек. Ладно, хотя бы там было немного наличка, тем не менее, там были все мои карты, и мне пришлось вернуться в Корею, чтобы хотя бы там с моей картой ничего не списали, не украли. Вот, ну, тоже урок на будущее, то есть нужно быть там аккуратным.
По поводу культуры расскажите.
По поводу культуры. На самом деле, Филиппины не представляют такой большой исторической ценности, вот кроме острова Себу, потому что там высадился Магеллан. Вот. И вообще на Филиппинах два главных героя у них. Это Фернан Магеллан, который открыл Филиппинам для европейцев, и Лапу-Лапу, который съел, убил Магеллана. Почему Лапу-Лапу? Потому что он считается у них национальным лидером и начальником освободительного движения на Филиппинах. Вот.
Начальника.
Что там еще получается на Филиппинах? Ну, получается, на Себу это Магелланов крест, когда он пришел, там поставил этот крест, и там у нас христианизация там. Филиппины – это полностью страна христианская. Даже когда меня таксист пытался обдурить в машине, говорил, что стоимость 1000 песо из аэропорта, хотя стоимость там была 100 песо, он тоже там, допустим, врезался, потому что он там помолился, потом 1000 песо с тебе. Нет. Что еще там получается? Форд, который Магеллан, получается, высадился на Себу. Вот. Церковь Сан-Антонио, там тоже самая древняя церковь на Филиппинах. Вот. Ну, вообще, там, по сути, самое, что представляет достопримечательности, это вот всякие такие вот церквушки древние, которые там в разное время основывались, там разный стиль у них. Вот. А из достопримечательностей таких природных, что мне удалось посетить, это Шоколадные холмы. Это такое тоже классное место на острове Боголь. Там 2000 холмов, и причем они такие, я не знаю, пирамидальные формы, естественно, сделаны, я не знаю, как там они обветривались. Вот, тоже выглядит очень круто, и там тоже стоит побывать. Вот.
А между островами как перемещался?
Да. Между островами это обычно или самолет, но я самолетами не перемещался. Я перемещался паромами. Вот. Но опять же, там кому как повезет. Допустим, есть обдираловки с паромами, а есть не обдираловки. Вот. То есть самая дешевая цена, которая была, допустим, с паромного сообщения, допустим, на пару часов, на 3 часа, если ехать, у меня обходило 600 песо. Вот. Но бывает так, что там цена 400 песо, там такие тоже цены, они вполне себе могут быть. Ну, цены, на самом деле, я говорю, очень сильно похожи на российские цены. Вот. Ты, по сути, не почувствовал разницы, как если бы я, допустим, уехал бы из Екатеринбурга. Вот. Очень похоже.
А из какого города континентальной Евразии самые дешевые рейсы на Филиппины?
Я думаю, что раз у нас континентальная Евразия заканчивается в районе Малайзии, то из Куала-Лумпура, да,
дешевые. Я думаю, Сингапур тоже можно считать.
И Сингапур тоже, да. На самом деле тоже. Но на самом деле, я когда до моей кражи кошелька, я собирался вылететь обратно из Филиппин в конце сентября и путешествовал дальше. Я взял себе билет, ну так просто по ценам тоже сориентировать. Я взял себе билет из Манилы до Куала-Лумпура через Сингапур. Он мне обошелся на российские рубли 2500 рублей. Ну вот. А дальше, получается, я взял билет себе из Малайзии до Пномпеня за 600 рублей. То есть цены на самом деле они такие тоже, надо ловить их, и такие цены дешевые не бывают. Так что, заезжайте на Филиппины, чуть английский.
Хорошо. Спасибо большое. А про Корею что-нибудь расскажешь или не хочешь?
Ну, давай расскажу маленько. На самом деле, я там, да, я маленько там попутешествовал, я там больше работал, то есть я там был 3 месяца, и все это время я хардово работал на заводе «Русский мужик», вот, вместе с камбоджийцами, с Мьянмой, с Таиландом, с Малайзией. Малайзия там тоже не все так классно. То есть там у них тоже коррупция, маленькие зарплаты, Куала-Лумпур, классный город, все остальное, деревня, мы говорим про всю Россию, кроме Москвы. Но, то есть Корея сейчас такой большой рынок привлечения неквалифицированного труда, и вот, к сожалению, нелегального, потому что россияне могут там работать легально. Вот. Но вот, что могу сказать по Корее, то, что там путешествовать автостопом очень просто. Ну, как даже я не автостопщик, я добирался из своего небольшого городка до Сеула без проблем, то есть люди там тоже очень отзывчивые, они тоже интересно познакомиться с иностранцами, вот. Но на самом деле, что мне понравилось, то, что на тебя не смотрят там как на обезьянку. То есть у них очень много иностранцев в Южной Корее, вот. И ты для них не такой там белый человек, допустим, я на Филиппинах был, меня смотрели там с такими глазами, о, вот, белый человек, да, вот. Такого там не было. А где классно останавливаться в Южной Корее, если все-таки это хост? И если это не каучсерфинг, классно останавливаться в них чинчильбанах. Чинчильбан – это корейские бани. Действуют они по типу закрытых клубов, в которых очень много пространства, очень много саун, сауны, бассейны, всякие зоны отдыха. И стоит это примерно рублей 500 за ночь. Ты можешь остановиться на сутки и пробовать там целые сутки безвылазно. На самом деле, так очень многие люди, кто путешествует по Корее, живут. То есть закупаются с собой там пивом, чипсами, едят в большой компании и живут в чинчильбане.
То есть, ну, они там не спят?
Нет, там, в смысле, там все есть для ночлега, абсолютно все. То есть там у них централизованные спальные места, куча этих отделений там с, называют их, с одеялами, с матами, с подушками. Ну, то есть, пожалуйста, спальник, если с собой взять, там вообще шикарно. Хотя в спальнике, наверное, там спотеешь. Но вообще, что в Корее посетить главное? Сеул, Тегу, рядом с Пусаном, Пусан. Кстати, вот когда вот была Корейская война, вот буквально вся территория Южной Кореи была уже захвачена, кроме Пусана. Из Пусана уже высадились американцы, там пошло обратное движение. Поэтому в Сеуле тоже классно посетить музей войны. Это самый большой музей войны в мире. Там очень много техники. У меня пустилась русская скупая слеза, когда я увидел нашу технику с северокорейскими символикой. Вот. Еще классно посетить демилитаризованную зону с Северной Кореей. Там просто смотришь на таких крутых Рэмбо южнокорейских солдатов и смотришь на похожих на российских солдатов северных корейцев, которые так тоже бдят с таким пристальным взглядом. На самом деле, это тоже интересно, это, но на самом деле жалко, что такая вот страна, как Корея, вообще большая Корея, она в казахском положении. Потому что, грубо говоря, это один единый народ, но который разделен. Вот. Даже вот на Олимпиаде там смотрел, там пожатие, как пожатие. Тоже были между спортсменами, я не знаю, там расстреляли, наверное, их уже в Северной Корее. Так что, на самом деле, тоже классная страна, я туда заново вернулся бы, даже с целью туризма. Там, то есть, у меня сохранились контакты, пожалуйста.
Думаю, очень многим будет интересно, если ты очень вкратце скажешь, допустим, как там по части подработать.
Да, по части подработать. Если деньги в путешествиях по Юго-Восточной Азии у вас подходят к концу, но есть деньги на билет до Южной Кореи, смело садитесь в Южную Корею, находите предложение по подработкам через, допустим, форпост. Знаете, что такое форпост? Форпост, короче, это сайт с поисковой Дальнего Востока. Там очень много предложений по работе в Южной Корее. Вот. И пару советов по работе. Если вы хотите найти работу в Южной Корее, то не стоит обращаться к русским агентам в России. Потому что они вас смело кинут на деньги. Хотя уверяют, что мы же в России, там типа, что ты с нами встретишься, там все нормально будет. Хотя нет, ты уже уезжаешь в Южную Корею, вот, и ты уже этих агентов не встретишь. Главное найти агента в самой Южной Корее непосредственно с тобой, и он с тебя не возьмет денег сразу за твое трудоустройство. То есть, как только ты заработаешь, допустим, за две недели, за месяц, он с тебя уже будет брать деньги. По части работы, какая-то работа бывает. Бывает работа на заводе, бывает работа на полях, поля или сады, и бывает работа на стройках. Ну, стройки – это уж такой вариант, я не знаю, для качественных парней, которые там срывают спины и потом уезжают больными. Мы его рассматривать не будем. Вот. Допустим, вот сейчас сезон начался груш, и можно заработать просто, грубо говоря, срывая грушу из деревьев 10 часов. Стоишь там с бабушками корейскими, которые знают русский язык, болтаешь, срываешь груши, вот, и получаешь за это 4000 рублей.
Откуда не знаешь русский язык?
Потому что очень много в Южной Корее работают этнических корейцев, которые со всего СНГ съезжаются и живут теперь в Южной Корее. У них есть разрешение на работу, у них там есть особые права. Они там за эти вот годы независимости выучили корейский язык сами. Ну, вот. Хорошие люди помогают во всем. Вот. И вообще, на самом деле, когда я приехал в Южную Корею, я не чувствовал какого-то дискомфорта, потому что очень много людей говорило на русском языке, и русских, и корейцев. Ну, вот. То есть, пожалуйста, это вот наш рынок труда на Дальнем Востоке, очень много ребят с Владивостока, с Хабаровска, вплоть до Читы, вплоть до, кстати, до Москвы, работают в Южной Корее. Это правда. Ну, вот.
На заводе. Вот ты вот сказал, груши срывать, а какие ты еще сельскохозяйственные дела бывают там?
Бывает работа на капусте, на редиске. В общем, вот все, что связано с полями. Вот. Но на самом деле это тяжело, да. Особенно тяжело, когда это летом. Потому что летом там палящее солнце. Ну, вот. Поэтому летом лучше идти туда. Вообще лучше идти туда, где нет солнца. Потому что там, где есть солнце, там есть поли-поли. Это корейские паджаны, начальники, которые тебя заставляют работать быстрее и быстрее. Ну, вот. А лучше, конечно, думаю, что спокойно, не спеша работать на заводе, как это было у меня.
А что значит на заводе?
Заводы, вообще просто обычный завод. Это не значит, что там завод, там, не знаю, у нас там Столивара, там, я не знаю. Нет, допустим, я работал на заводе Samsung, телевизионный завод. Сюда вы заходите в магазин, видите телевизоры Samsung, и написано Made in Korea. Вы можете знать, что ваши телевизоры делали монголы, русские, узбеки.
Почему? А что, вот как на завод устроиться?
Обычно это какой-нибудь уже мужичок, русский, ну, кореец, этнический кореец, который знает русский кореец. Он приходит на завод и говорит, уже у него есть контакты налажены, так и так, вот у меня есть пара ребят, которые хотят поработать на заводе.
Ага.
На тебя смотрит начальник завода, говорит, да, ты хороший молодой парень, ну почему бы тебя не взять, давай с нами работай.
А что тебе надо?
Грубо говоря, стоишь на конвейере, на разных конвейерах, там у тебя меняется твоя задача, там, не знаю, вставляешь спицы, не знаю, переворачиваешь деталь. Вот. Вставляешь там, не знаю, на клички. То есть такая работа, на самом деле, она больше монотонная, вот, но она несложна физически, и выполняют ее и девушки, и парни. Причем платят и девушкам, и парням одинаково, что вообще большая редкость для Кореи. Вот. Но у меня уходила смена на заводе 4700, с каждой смены. Вот. И работа, она была обычно, допустим, 24, 25, 26 дней в месяц. Ну, то есть, если, грубо говоря, если вы сейчас посчитаете, вы поймете, что там денежка уходит большая.
Один
выходной в день, например, да.
Вот. А на сколько дней берут? Ну, вот, насколько, вот я предположил, да, хочу неделю, или месяц, что-то, или три месяца. Как, насколько они берут?
Ну, вообще, конечно, они не рассчитывают на то, что ты от них сольешься. Mm-hmm. Такое часто бывает, допустим, когда я работал там, приехал к нам один парень из Кении, прямо черный. Мы-то думали, что там они такие выносливые, он там поработал на заводе, ну, жутко не понравилось, он утикал там буквально после обеда завода. Mm-hmm. Он не привык работать, да. Вот. Но вот, допустим, когда я работал от и до, то есть безвизовый въезд для россиян 60 дней, без вылета. С вылетом можешь еще вылететь и обратно залететь, еще будет 30 дней в течение полугода. Вот. Я все эти 60 дней там работал на этом заводе. Отношения на заводе вполне себе соответствующие. То есть вообще там получилось так, что работало много русских, казахов, китайцев, монголов. Ну, сами корейцы вообще там не работали. Вот. Сами корейцы — это начальники на заводе. Вот. И все было отлично на самом деле. Мне понравилось отношение. Ну, все объясняю. Допустим, если у нас начальник был китаец, у нас были ребята, студенты обычные, кто знает, кто изучает китайский язык, они подрабатывали, чтобы заплатить за свое обучение в Китае. Ребята, кто изучает корейский язык, они также подрабатывали для того, чтобы получить свое обучение в Корее. Вот. То есть дискомфорта в плане языкового у нас не было.
А начальство, как бы с начальством ты по-английски разговаривал?
Нет.
Русский?
Нет. На жестах. Потому что начальники не знали английский язык. Я знал английский язык, они не знали английский язык. Вот. Но у нас были ребята, кто знал корейский язык, и были ребята, кто знал китайский язык. Поэтому, если надо было так срочно что-то перевести, это спокойно мы переводили и общались.
А их не смущало, что вот туристическая виза?
Да.
Они там все работают, туристические визы, и начальники китайцы.
Какова вероятность, что тебя отводят миграционщики, депортируют?
На самом деле, нас очень часто этим пугали. Очень часто, когда мы приехали, особенно русский, кто там уже был, там, уезжать здесь, вот, тут вообще мигрешка ходит, там, все прочее. Нет, ни разу за мои 90 дней общей сложности я не видел миграционную службу, ни разу не наглядывался на завод. Единственное, был такой случай, когда мы все перепугались, когда какого-то мужчину убили на районе, и из-за этого колесила полиция вдоль нашего района, где у нас завод находится. Мы там все упрятались, ну, грубо говоря, на завод даже никто не сунулся, и все было здорово.
Да. Вот, например, ты прилетаешь, предъявляешь настоящий или липовый билет на погранконтроле, что якобы ты обратно, ну, из Южной Карелии улетаешь через 3 недели.
Нет. Не надо. В Южной Карелии это не надо. То есть просто ты просто указываешь свой билет и все. Обратно билет не требует.
Просто у меня есть несколько друзей, знакомых, которые туда прилетали, и не у одного из них, а больше, чем у одного, спрашивали обратный билет.
Сейчас... Они могли приехать по визе, или это было
это
по безвизовому, да?
Да, да,
да. Просто, насколько в курсе, это в Корее требования постоянно меняются, ну, вот, и это вот только велись с этого лета. Ну, вот. Возможно, они были раньше.
С этого лета, что перестали требовать обратный билет?
Да, да.
А, прикольно.
Ты не делаешь, что сложно делать.
То есть меняют постоянно тоже правила у них.
Нет, ну просто это потому, что мало ли там у тебя, например, будет этот билет, якобы, что ты улетаешь обратно через 3 недели, и тебе ставят штамп на 3 недели. То есть я не знаю, как выглядит корейский штамп, но мало ли...
Там тебе сразу ставят штамп на 2 месяца.
Ну, понятно.
То есть у тебя до такого-то числа. То есть я прилетел 24 июня, у меня был штамп 24 августа. 23 августа я улетел на Филиппины и вернулся в Корею, получается, я 3 или 2 сентября.
А как скоро ты собираешься снова лететь в Корею?
Думаю, вот на самом деле я сейчас послушал про автостопы, про разные. И вот я тоже загорелся желанием в Китае, потому что сейчас в Корее будет. Бегу от зимы от русской. Я когда был в Корее, я мечтал, что приеду, там будет вах, русская зима, тут я приезжаю в Владивосток, дожди, ай! Вот. И, в общем-то, сейчас я думаю тоже, может быть, попробовать.
На Корее сейчас холодно? В Корее сейчас холодно?
Нет, я под вечер ходил в толстовке, днем в футболке. Mm-hmm. Ну, так что...
У тебя контакты сохранились рабочие какие-нибудь?
Да, сохранились. Если надо будет, пожалуйста. Да, надо будет. Конечно. Я понимаю, потому что мы все путешествуем, и всем хочется подзаработать маленько. То есть,
Было ли у тебя такое, то есть был ли у тебя такой случай, что ты возвращался потом на оставшиеся 30 дней в Южной Корее? Или
да,
ты был. И ты тоже работал следующие 30 дней?
Как раз после Филиппин я вернулся в Корею и работал.
А, понятно. А что, например, если ты там туда прилетишь и сразу скажешь, что ты хочешь в месяц поработать?
На бумажке ты это скажешь?
Нет, на работе, конечно.
А, пожалуйста.
Чтобы поработать, например,
они
месяц, а потом
понимают.
Следующий месяц поездить по стране.
Конечно. То есть, допустим, у меня это было так, что они знают, можно правило тоже, что, допустим, ты можешь ехать на 2 месяца, на 3 месяца. У всех это по-разному. Вот. Единственное, что когда я уезжал уже в сентябре, в октябре, моя начальница на заводе, она не хотела меня отпускать. Она говорила, ты классный работник, пожалуйста, оставайся, живи с китайцами в общаге, я тебя буду прикрывать, мы тебя переведем на смену, где тебе никто не узнает, учи корейский язык, у тебя здесь большое будущее. Я думал, какое может быть большое будущее у нелегального работника?
А как ты был такой счастлив, или как? Как ты жил? Да.
Жил, на самом деле, можно... те же самые русские этнические корейцы, они снимают жилье непосредственно там, в райончике, где, допустим, рядом с тобой завод.
Ага.
Вот. Там обычно живет очень много русскоговорящих людей. Всем на это глубоко пофигу. Все прекрасно понимают, что они в большей своей части работают. Но, опять же, видимо, пока с корейцами у нас нет никаких конфликтов, пока мы все дружелюбны друг с другом, вот, туда никто и не наглядывал. Нормально. Чего?
Ну, ты там вписывался или ты там арендовал жилье?
Не, арендовал жилье.
И сколько стоило?
Получается, гостинка, представляете, гостинка.
Да, да.
Полностью меблированная, новым жильем, новой мебелью. Кухня, холодильник, все новое. Она обходилась, сейчас я скажу, сколько, 17 тысяч за месяц.
Рублей?
Да.
И сколько в ней может народа жить?
Мы жили вчетвером.
Ну, отлично. Как в Владивостоке.
Ну, да.
А ты находил это через какие контакты? Например, ты в Южной Корее впервые оказался. То есть, ты напрямую, ты там начал контактировать с агентом уже на территории этого завода, да, например. Каким образом ты вышел на собственников жилья, или каким образом ты вышел на тех людей, которые искали себе соседей?
Вот. Все очень просто. На самом деле, мой завод, как и многие другие заводы, они сразу предоставляют жилье для сотрудников. Они с того маленько имеют, поэтому на самом деле жилье может стоить немного меньше. Mm-hmm.
То есть ты пришел, там, условно говоря, к бригадиру, и он тебе сказал, так, короче, вот там эта гостинка, там 15 минут, там ребята типа ищут...
У них там все налажено. На том районе, где мы живем, там обычно сидит бабушка, которая имеет ключи от многих квартир. Вот. Uh-huh. И там звоночек такой поступил. Да, этих засели квартиры. Мы смотрим, ходим по квартирам, ищем красивую, хорошую квартиру, мы не заселяемся и платим деньги за жилье, что немаловажно, уже после зарплаты, после первой. Mm-hmm. То есть нас никто ничего не берет с самого начала.
Ага. То есть твои соседи по гостинке, они также начинали искать с тобой с нуля? То есть не было там подселения? То есть вы вчетвером вместе искали?
Вообще, на самом деле, тебя никто не подселит к незнакомому человеку. Против твоей воли. То есть, если ты ходишь один, ты живешь один, вдвоем. Мы жили вчетвером тоже, потому что мы приехали все вместе. Мы до этого друг друга не знали, мы познакомились в процессе, но, в принципе, хорошо кладили, поэтому было все нормально.
Uh-huh.
Вот. Но говорю, что никому тебя подселять не будут, так что проблемы не было.
Uh-huh. А ты говорил, что по почте все можно найти, но при этом говорил, что с русскими... Лучше агентами дело не иметь.
Которые находятся в России. Потому что это вот был мой опыт и опыт других ребят, которые поехали вместе со мной первый работать в Корее. Мы заплатили деньги российскому агенту в Владивостоке, чтобы он нас свел с российским корейским агентом в Корее, который нам дал бы работу, с которым мы бы еще платили 10% с нашей зарплаты. Как оказалось, все намного проще. Есть один человек в Корее, этнический русский кореец, который берет за свою услугу, допустим, грубо говоря, наши деньги 8 тысяч рублей за то, чтобы тебя устроить на работу. И больше с тебя ничего абсолютно не берет.
Mm-hmm.
То есть, вот, грубо говоря, люди, кто приезжает в первый раз, они на этом сильно очень подгорают. Они потом уже выясняют, что они могли не платить проценты, не могли платить в России. А вот такая практика, что ты просто платишь за устройство на работу, она вполне там приемлемая, она окупается с первой, со второй твоей зарплаты.
Но ты платишь перед устройством на работу? То есть
с первой зарплаты,
да?
Корейцы, которые этнически находятся в Корее, я плачу уже по факту своей выдачи денег.
То есть ты с первой зарплаты ты отдаешь комиссию этому агенту, и ты оплачиваешь жилье, то, что ты
прожил.
Вот. Ага.